Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Убийство под Москвой Дарьи Дугиной и пропагандистская шумиха вокруг ее смерти, поднятая российской пропагандой, снова выводит на авансцену фигуру ее отца Александра Дугина. И ставит вопрос о роли правой идеологии правых консерваторов в генезисе современной российской политики. Кто такой Александр Дугин? Интеллектуальный шарлатан или крестный отец русского фашизма, своего рода Распутин при царе? И каковы вообще идейные основы нынешней политики Кремля? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Вечером 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла Дарья Дугина, дочь и последовательница небезызвестного теоретика русского мира Александра Дугина. После ее смерти российские пропагандисты призвали наносить удары по центрам принятия решений в Украине, а Евгений Пригожин вообще пообещал назвать ее именем площадь или улицу в Киеве. Сам Александр Дугин является сторонником неоевразийства, идеологом так называемого русского мира, конспирологом и последователем имперского проекта. Многие годы Дугин призывал российские власти к более агрессивной внешней политике, поддержал войну в Украине, призывал, цитата, «убивать, убивать и убивать».
«Убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю».
А западные СМИ называли его одним из серых кардиналов Кремля. С приходом Путина к власти многие эксперты пытались в нем вычислить возможного вдохновителя идеологии нового российского государства. Убийство его дочери, образ сакральной жертвы, созданной российской пропагандой, быстрое разоблачение убийц ФСБ и обвинение в этом Украины вновь подогрели интерес к личности этого человека и его влияние на нынешнюю политику российских властей. Насколько радикальные концепции таких идеологов, как Дугин, Проханов, Прилепин и других ультрапатриотов, влияют на политику Кремля в Украине.
У нас в гостях сегодня философ, главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Вот я думаю сейчас снова и снова опять об Дугина, да, опять об Гоголе, опять об Пушкина. Все-таки он постоянно возникает в наших разговорах, как бы ни относиться. Не получается ли так, что вот те люди, которых мы на протяжении десятилетий считали маргиналами, да, вот эти газеты, которые раздавались у музея Ленина в Москве, это было где-то на периферии общественного сознания, а сейчас неожиданно эта эксцентрика переместилась в центр. То есть маргиналы фактически захватили центральный властный дискурс.
Можно иначе сказать, что российское государство маргинализовалось и тем самым сблизилось с этими несчастными людьми.
То есть они приехали в Кремль, а Кремль приехал туда, на ступеньки музея революции.
Да, я думаю, что именно так это и произошло. Это Кремль вдруг проснулся утром 24 февраля и понял, что он теперь неоевразиец, а не кто-то еще, и что все графоманские и такие постмодернистские фокусы, которые Дугин в своих текстах проделал, теперь это и есть, в общем, реальная политика Кремля. Задним числом очень легко сказать, искать в этом какое-то реальное интеллектуальное влияние этих людей на Кремль, и они чувствуют, конечно, свою близость. Путин послал очень трогательную телеграмму с соболезнованиями семье Дугина, наверное, потому что ему кто-то объяснил, что этот вот головастый человек, профессор, он за наших, за пацанов.
За пацанов,
в общем, да, и тоже, в общем, что-то такое. Вот даже такие умные люди, как Дугин, подумал, наверное, Путин, нас поддерживают, и вместе мы на одной линии фронта. Мне кажется, вот в подводке к передаче у нас прозвучала идея Распутина. Мне кажется, Дугин – это в значительной степени феномен, созданный на Западе. Это вообще западное явление, наверное, это ему было бы очень обидно понять. Потому что в отсутствии каких бы то ни было реальных механизмов влияния на российскую власть и при полной неинтеллектуальности, антиинтеллектуальности Путина и его окружения, которые просто ни в какой философии, даже в очень плохой, не нуждаются, Запад в таком ориенталистском ключе ищет кого-то, какого-то темного мага, человека в капюшоне, такого Палпатина из «Звездных войн», который стоит рядом с троном, приближается к нему и что-то шепчет в ухо Путину. Это экзотизация России, это поиски вот этой загадочной русской души, ее какого-то субстрата. И Западу очень легко находить вот эту русскую тайну, русское безумие в фигуре Дугина, потому что он много лет себя именно Западу и предлагал в такой роли.
Ну да, это действительно бородатый старец при царе. Это же Россия, должен же быть бородатый старец. Абсолютно. Вот, так сказать, он фетишизирует свою бороду.
Дугин, собственно, идет по линии Медведя и Балалайки. Вот это просто третий объект, который определяет...
Я тоже подтвержу, так сказать, много лет занимаюсь, такой советологией, русистикой, кремлинологией. Западные эксперты всегда... Вот должны же быть славянофилы и западники. Окей, западники в России есть, либералы. Давайте теперь искать славянофилов. И вот Проханов, вот Дугин. И вот они, так сказать, ведут прямую линию по славянофильскому наследству. К нам присоединяется по Зуму Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Добрый день.
Я хочу вспомнить вашу книгу «Русская партия», где вы писали о роли, о формировании правой идеологии, правоконсервативной идеологии, память Васильев, Баркашов, РНЕ. В какой степени вся эта среда сформировала нынешний дискурс русского мира?
Да, я ее заканчиваю на периоде перестройки. Пишу, что движение русских националистов, которое всегда себя отстраивало как идеологических помощников, идеологическую обслугу действующего аппарата власти и только в самых безумных мечтах думала о приходе к реальной власти, действительно маргинализовалась в перестройку. И Дугин, собственно, типичный выходец из движения русских националистов конца 70-х, начала 80-х годов, прошел через память, был соорганизатором национал-большевистской партии и так далее, там подобное. И в этом отношении, с одной стороны, действительно, его значение было существенно раздуто многими западными авторами, прежде всего потому, что он был автором многочисленных концептуальных текстов, написанных на более-менее понятном языке. С другой стороны, не стоит отрицать его определенного влияния, во-первых, при создании неонацистского движения в России, массового журнала «Атака», который он издавал в 90-е годы, сыграл определенную роль в мобилизации именно неонацистских группировок и обеспечил им какую-то идеологическую платформу. С одной стороны, его значение преувеличивалось, с другой стороны, мы не очень хорошо знаем, какими путями продвигаются идеологические концепты внутри закрытых средств, прежде всего в среде бюрократии и в среде военных. Поскольку Путин и его ближайшее окружение – это чекисты, набор идей внутри круга чекистов, не будем забывать, что там Дугин преподавал в Академии Министерства обороны, насколько я помню, и был тесно связан с ФСБ, сам сын генерала ГРУ, не самому Путину и его кругу, который сформировался в начале 90-х в нынешнем виде и обрел идеологическую платформу именно тогда, то есть первые националистические поступки и высказывания Путина фиксируются с начала 90-х годов. Но среди московского генералитета, среди московских силовиков Дугин был своим. Это то, что мы точно знаем. Поэтому, конечно, он не основатель идеологии русского мира. Эта тема довольно подробно разобрана. И еще несколько месяцев назад все читали публикации о том, что за русский мир ответственны Щедровицкий и его последователи. Еще раньше мы читали, что за русский мир ответственен лично патриарх Кирилл и его окружение. На самом деле идея была популярная, но к Дугину отношения прямого не имела. Но такой мистический русский национализм Дугина, он, несомненно, был в комплекте из примерно полутора десятков вариантов русско-националистической идеологии, которая существовала на московских политических площадках. В подводке были перечислены некоторые из этих авторов. Забыли и Тихона Шевкунова, и Никиту Михалкова, и многих других. Но Дугин вот один из примерно 10-15 идеологов, услугами которых путинская администрация, путинская команда пользуются при внешней и внутриполитической пропаганде, это можно сказать точно.
Кирилл, я хочу в развитии вот этой темы. Вот говоря о тех кругах, кружках, вот этот Южинский кружок называется в 70-е годы, которому там и Дугин, и там и Пелевин туда захаживал, и Мамлеев там был, в Южинском переулке квартира Мамлеева. Другие какие-то околонационалистические, традиционалистские, мистические. Вот это вот... Мне кажется, что это создает, пускай не напрямую информирует идеи русского мира, но это создает тот бульон, ту питательную среду мистики, конспирологии, теории всемирного заговора, из которой рождается нынешняя российская идеология. То есть, видимо, корни идут все-таки туда, куда-то, в 70-е годы. Или это уже абсолютно новый феномен, это все, что, так сказать, произведено вот этой новой постмодернистской волной в 21 веке.
Мне кажется, это чрезвычайно интересная тема для академических работ. И, может быть, кто-то, вот, кто работает с Николаем или с другими нашими исследователями, да, за такую попытку распутать взаимосвязь этих неформальных объединений с нынешним российским фашизмом, может быть, кто-то действительно бы за это взялся. Я представляю, тем не менее, я представляю ситуацию скорее... В других терминах, мне кажется, что был некий, была некая, если так можно сказать, объективная эмоция, коллективная эмоция, коллективная и одновременно объективная, которая была связана с тем, что страна распалась, люди потеряли свои социальные статусы. Еще до 91 года в Советском Союзе, понятное дело, было огромное количество проблем и огромное количество конфликтов, которые всегда скрывались. И вот эта накопленная эмоция такого имперского и постимперского ресентимента, обиды, злости на всех наших врагов, она постоянно искала выход. Когда мне было 20 лет, мне кажется, я достаточно, или там 17 лет, я достаточно сильно хлебнул из этой чаши. Мне тоже казалось, да, что что-то очень предельно несправедливое и такое агрессивное происходит с нашей страной, с нашей культурой. И, может быть, в моем случае как раз философский факультет, который закончила в том числе и Дарья Дугина, он меня немного от этого защитил. Да, потому что все же ты понимаешь, что интеллектуальные традиции устроены далеко не так, как об этом пишет, там, не знаю, какой-нибудь историк Вадим Кожин, например, да, который тоже, которого массово читали. Увлечение Гумилевым, да, Львом туда же, да, и... Шифаревич, такой замечательный, да, автор был в этой эпохе. Игорь. Я не думаю, что у них, понимаете, что была какая-то вот, какой-то был бульон, который потом оформлялся в государственную идеологию. Мне кажется, скорее, что люди испытывали похожие чувства, не знали, как их оформлять, были недостаточно образованными, и кто-то уходил в мистику, кто-то занимался, ну, кто-то становился просто открытым расистом, да. Кто-то пошел по пути Путина и решил, что вот он такой мессия, который призван спасти страну, значит, от этого ужаса и собрать там земли, как Петр Первый, и так далее. И мне представляется, что особенно если мы проанализируем вот эти военные речи Путина, которые он активно в конце февраля, он с нами делился ими, то мы увидим, что никакой специфической идеологии за этим не стоит. Очевидно, что с этими текстами абсолютно невнятными, безграмотными, жалкими по структуре и по содержанию, очевидно, что за ними стоит сам Владимир Путин, как человек, как, ну, конечно, у него есть какие-то спичрайтеры, советники, но вот ту редакцию, которую он зачитал, видно, что он это вот от сердца, что называется, сказал, что вот он так думает. Да, там, Украина – это подарки Ленину. Там примерно такой был месседж. И еще много-много абсолютно пустых слов. Мне представляется, что вот этот околоинтеллектуальный, конспирологический, мистический бульон, он скорее, это скорее такие фланги, да, вот этой государственной идеологии, которая вырастает из очень плохих книг. Назывался какой-то автор Юрий Мухин, кажется, если я не ошибаюсь, да. Но какая-то очень совсем посредственная бульварная литература про англосаксов, чуть ли не рептилоидов и так далее, обиженные всеми России. Как раз вот в этой традиции. Вот если в Кремле читают какие-то книги, да, то, конечно, не Дугина. Конечно, это гораздо более примитивные.
Ну, как-то уровень Старикова,
Глазьева. Да. Мне кажется, война действительно случилась, потому что Россия очень долго читала или обсуждала людей Старикова, вроде Старикова.
Да. И там заходишь, и такой книжный магазин рядом с Кремлем, Достоевский. Вот. Да. Он, так сказать, видимо, такой домашний, карманный при администрации, при Кремле. И вот там заходишь, и вот я иногда заходил посмотреть дискурс. И вот там действительно на первом вот это вот Стариков, Глазьев, неизбежный крах доллара, империя Ротшильдов.
Ну, совершенно верно. И потом же этим языком примерно сейчас говорит и телевидение, еще более упрощенным, если есть куда упрощать.
Я хочу, да, к Николаю сейчас обратиться, к вопросу о языке. Но вот, Николай, все-таки к вопросу о влиянии вот этих всех исканий и писаний. Мне кажется, что здесь какая-то акты языковой трансгрессии произошли. Вот в свое время, когда несколько месяцев назад умер Жириновский, да, я об этом писал, и вот я писал, что важно в нем было то, что он озвучивал то, что считалось непроизносимым. Он первый в политический язык вел вещи, которые люди могли говорить между собой, но об этом не говорилось с политических трибун. Так вот, может быть, действительно вся вот эта вот, так сказать, эзотерики, мистики, оккультисты, последователи Алистера Кроули, они вбрасывали вот эти вот новые слова, которые затем уже в 2020-е годы и в 2014-2022 обросли плотью.
Ну, в том числе, как бы, это интеллектуальное осеменение. Вот, Жириновский представлял собой партию КГБ, да, так сказать, то есть он был агентом КГБ, КГБ раскрутило его как политика.
Сразу, да, Николай, на уточнение, вообще очень интересный вопрос хотел спросить, насколько вообще велика роль КГБ в формировании вот этой правого фронта, правой повестки, потому что очень много приходится об этом читать, и тот агент КГБ, и Дугин, и Проханов, и Жириновский. Вот что вы по этому поводу скажете?
Ну, скажем так, есть две партии, как бы, силовиков. Одна партия ГРУ, другая партия КГБ. Те, кто имеет отношение к военным делам напрямую, типа Проханова, это скорее ГРУ. Вот. А те, которые, как бы, московская интеллектуальная тусовка, никогда не выезжающая за пределы Садового кольца, условно говоря, это скорее КГБшники. Вот. Но если говорить вот о Жириновском, то он прямое такое воплощение, как бы, я когда-то, когда он только вот в 93-м году пришел к власти, тогда, прямо скажем, один из бывших сотрудников КГБ через меня поделился довольно обширным досье на Жириновского, которое КГБ там собирало и, как бы, как его использовало, да, и тогда я, как бы, узнал, что именно КГБ возило Жириновского по всему Советскому Союзу, особенно в Балтию, в страны Балтии, вот как раз в период где-то 90-91 год, с целью создать альтернативного лидера. И далее, собственно, как бы, альтернативного политического лидера. И далее, собственно, как бы, Жириновский пошел по этому пути, и, как мы видим в финале, когда он умер, ему было организовано, так сказать, от нынешних властей именно там государственное прощание, поскольку это был вот старый заслуженный агент и руководитель их партии в Государственной Думе. Повторюсь, что таких людей с разными идеями было довольно много, вот, но далеко не все из них, или, скажем так, большинство из них не являлись изначально какими-либо агентами. Это люди, которые, ну, скажем так, не имеют достаточно хорошего образования и не имеют своей, как бы, по разным причинам возможности или желания укорениться в академической среде, но им предлагают свои альтернативные размышления, типа упоминаемого Мухина, Старикова и все прочее.
Понятно. Но
если говорить о путинской риторике, то, как бы, есть хороший текст Андрея Лошака, в котором доказывается, что путинская риторика по поводу Украины – это напрямую заимствование из еще одного автора, которого еще не упоминали, Егора Холмогорова, и его историосовских размышлений. Вот. Но Холмогоров, в свою очередь, как бы достаточно относительно молодой человек, и в юности он точно начитался и Дугина, и прочих авторов из этой линии.
Николай, спасибо за этот рассказ. Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, был с нами на связи. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Александре Дугине и не только. Речь, конечно, не об этом правом идеологе, а о том вообще, какое влияние право консервативной идеологии оказала на нынешнюю войну в Украине, оказала на формирование русского мира. Рассуждает об этом Станислав Рудковский, магистрант Карлова университета в Праге.
С моей точки зрения, тут важно понимать, что не Прилепин, ни Дугин, ни Плаханов, допустим, да, они не являются субъектами. Они являются, собственно, инструментами путинского режима, с моей точки зрения, которые эта власть нынешняя российская использует инструментально, то есть так, как ей удобно в данный конкретный момент. То есть возникло обострение ситуации с Украиной, она использует концепт русского мира. Нужно нам, допустим, замерить ситуацию с Украиной, мы будем использовать какие-то иные концепции. Нужно обострять кризис на Донбассе, мы используем Прилепина, вплоть до его там, художественных знаменитых произведений, где он описывает свои подвиги ОМОНовские, да, или там его опыт военной инвазии на Донбассе. Вот, это Россия использует. Нужно что-то другое, Россия будет использовать что-то другое, путинский режим. То есть в данном случае я считаю, что не они определяют картину. Картину определяют те люди, которые представляют этот режим, то есть Путин, его окружение, Совет Безопасности. Вот эти вот люди, они, собственно, определяют и идеологические векторы, по которому режим дрейфует в ту или иную сторону в зависимости от того, как ему выгодно. Они определяют и внутреннюю, внешнюю политику.
Станислав Рудковский в сюжете, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Кирилл, а я хочу вот с какой стороны на эту тему зайти. Вот то, что даже пускай не Дугин, то, что сейчас говорится по поводу русского мира, и вообще все, что звучит там, не знаю, в путинских статьях, выступлениях там идеологов «Единой России», это же очень сильно коррелирует вообще с правым, с неоконсервативным поворотом в современном мире. Я помню, как Бьюкеннон, один из, так сказать, ведущих американских неоконов, он писал «Путин is one of us», у него статья была. «Путин – это один из нас». То есть можно сказать, что в этом смысле вот эта вот дугинско-правая холмогоровская повестка, она коррелирует с каким-то глобальным правым поворотом?
Я думаю, что Егор Холмогоров будет счастлив, если увидит нашу программу и увидит, что наконец-то его повысили до того самого человека. Передайте, вот есть такой Бобчинский-Добчинский, так он на все это повлиял. Вот, да, ну, интересная версия. Правый поворот в политике – это реальность и в мировой политике. И я думаю, что мы все, как наблюдатели и даже участники этих событий, да, мы понимаем, с чем, в частности, этот поворот связан. Мировое консервативное и ультраконсервативное движение в лице Путина связано с тем, что мир снова невыносимо меняется, и что в нем, на самом деле, очень непонятно, как жить. И некоторым людям, вроде Путина, очень страшно жить. У Шульман была хорошая фраза о том, что Путин ведет войну не за территорию, а за время, за то, чтобы время остановилось, а еще желательно пошло вспять, да, чтобы не было никакой непонятной ему молодежи, никаких непонятных ему вещей, чтобы его не просили подписаться на YouTube-канал, потому что такого тоже не будет, да, как ребенок его попросил.
Он да, и он не сказал, понял, по-моему, что, да, подписать, я, так сказать, что я должен подписать, указ какой-то,
да, что я должен подписать, да, у него такая логика. Вот, поэтому, да, если ты для того, чтобы от своего страха за свою власть не начинаешь войну, то, наверное, быть консерватором – это нормально, это понятно. Действительно, мир стал слишком сложным и очень быстро меняющимся, и консервативная реакция на это всегда была в прежней эпохе и есть сейчас. Я хочу заметить, да, в этой связи, что Вот по идее, вот все те люди, о которых мы сегодня говорим в российском контексте, начиная с Дугина и всех остальных, они ведь, по большому счету, вроде как победители. Сбываются их самые смелые мечты. Газета «Завтра» теперь, в общем, повсюду просто. Да, она на уроках в школе, она в телевизоре, она в речах президента. Вот, никаких тормозов не осталось. Мы в этом контексте абсолютно, надо сказать, маргинальные, проигравшие какие-то субъекты, которые вот, значит, оказавшись в эмиграции, значит, что-то иронизируют над еще несчастным Егором Холмогоровым. Но при этом почему-то нету радости. Вот у людей, которые вроде бы во всем победили, у них нету радости. Они почему-то не чувствуют себя победителями. Они вот не веселые лица простых русских фашистов. И это тоже нужно как-то вот разобрать. То есть неужели они чего-то другого хотели? Неужели они по-другому себе представляли их победу? Что пошло не так?
Давайте спросим это у еще одного гостя, который присоединяется к нам по Зуму. Александр Морозов, политолог, Прага. Саша, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, рад видеть.
Ну вот как ответим на вопрос Кирилла? Почему действительно нету радости среди правых идеологов? Казалось бы, реализуется вся их программа. Газета «Завтра» переехала в центр Кремля.
Ну, ответ понятен. Дело в том, что, как бы сказать, повестка дня их победила, но при этом Владимир Владимирович Путин не поднял их на тот уровень, на котором они хотели бы быть. Потому что ведь проблема в чем? В прошлые времена их пас господин Сурков, а в новые времена, в том числе и их, всех пасет господин Кириенко и господин Харичев. То есть с точки зрения вот этих правых националистов и национал-большевиков, это люди, с которыми они вынуждены иметь дело в администрации, это как бы с их точки зрения такие холодные прозападные менеджеры политические, да, циничные, лишенные, значит, всякой любви к родине и вообще всякой идеологии, в отличие от них самих. Конечно, разумеется, хотя идеи Глазьева победили, но при этом как бы он отправлен на далекую периферию Путиным, там куда-то каким-то генеральным секретарем несуществующего евразийского пространства. И это касается их всех, собственно говоря. Вся плеяда этих правых идеологов, Путин присвоил их повестку, а сами они, значит, находятся по-прежнему в положении какой-то конкурирующей с чем-то идеологией. Вот так можно сказать.
В целом я хочу задать вопрос. Вот пока что разговор наш идет, и Кирилл, и все наши гости говорят, что это скорее инструментально. А я хочу понять вот твое мнение по этому поводу. Правая повестка, она инструментальна? Да, это просто инструмент в руках власти, удержание власти, так сказать, манипулирование миром. Или все же мы перешли в некую... ну, не идеократию, да, не Иран, не Аятолла Путин, но в более идеологизированную стадию. После Крыма и особенно после 24 февраля мы живем в более идеологическую эпоху, сталкиваемся с более идеологизированной Россией, когда идеология в том числе заставляет людей принимать нерациональные решения.
Вот эта идеологизация, она практически на 100% целиком, она идет вслед за изменением самого мировоззрения Путина. Именно Путина и больше никого. Почему? Потому что, понимаешь, ведь дело в том, что Дугин, например, и то, что сейчас происходит, это не правая повестка в таком классическом смысле слова. Это как раз национал-большевистская повестка. То есть это консервативная революция, радикальная, да? Радикальная правая повестка. Эта радикальная правая повестка нигде особенно не популярна. Это, так сказать, даже не столько Бьюкинен, сколько вот только, может быть, там вот Беннон, да, который собирался какой-то создавать тоже национал-большевистский интернационал в Европе, но со стороны Соединенных Штатов. И в этом смысле Дугин очень радикален. Но что такое правая повестка? Правая повестка – это то, что было в начале путинского правления. Это когда памятник царю Александру Освободителю ставил Михалков, когда говорили, что вот Столыпин, что вот стабильность, самое, вот это вот консерватизм, да? Когда говорили, что Путин – это, в общем, Николай Первый, это создатель новой бюрократии. Вот это правая повестка. А когда человек выходит и говорит, вы знаете, наступила глобальная эпоха полной неопределенности, и мы считаем, что надо разнести все, и в том числе поставить вопрос об использовании ядерного оружия, если мы хотим. Мы не признаем никаких суверенитетов никого нигде. То это, конечно, не консерватизм вовсе.
Тогда скорее так что... победил Лимонов, покойный в этом смысле.
Ну, конечно.
Трансгрессия влево пошла, да, такого, так сказать, авангардного радикализма.
Конечно, конечно. Это именно поэтому сейчас все это зазвучало, и поэтому такой интерес к Дугину, потому что Дугин был символом, российским символом вот этого, так сказать, микста, этой амальгамы идеологической, в которой правое и левое смыкаются и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что это тоже нельзя преувеличивать, что вот сейчас прямо вот этот поворот произошел у Путина, и что это теперь как бы новое лицо путинизма. Потому что... Действительно, я согласен с тем, что тут очень много тактического. Допустим, предположим, завтра война у Путина завязнет. И вместе с ней завязнет вся вот эта амбиция смены полной глобальной архитектуры мира в нашу пользу. Ну, сядет он в такой изоляции, значит, там с линии разделения, и будет уговаривать и население, и всех остальных, что все идет нормально. Тогда придется вернуться к термину «стабильность» и вернуться к классической правой повестке. Вот так можно сказать. Дело в том, что Дугин очень радикален. Это все-таки на таком движке вряд ли может удержаться большая российская бюрократия на таких идеях. Это слишком радикально для нее. Российская бюрократия готова, конечно, так верить в то, что в мире что-то меняется, в мире, так сказать, там, да, надо вот... Глазьев является гораздо больше в этом смысле слова таким реальным философом произошедшего, потому что вот эта экономика полного цикла, экономическая автаркия, мы сами сделаем все, включая, так сказать, зубную пасту и каждый болт, отказаться от доллара, развивать партнерство экономическое с Китаем. Вот это вся вот эта вот песня дугинская, которая никому не нравилась и Путину тоже в течение долгого времени. Тем не менее, вот и пришел ее час в результате агрессии против Украины и последствий этой агрессии.
Ну да, да, Кирилл, вот можно действительно, прав Саша, мы действительно слишком усложняем, что вот это вот там Генон, Эвола, Южинский кружок, Великие тени. А вот тут действительно все как бы примитивизировано, сведено на очень проучивание простых таких лозунговых вещей. Мы сами, мы одни без внешнего мира.
Я, во-первых, не хотел точно в этом смысле усложнять. Моя риторика как раз заключалась в том, что не Генона, а Стариков. Да, там несложно. Власть в каком-то смысле слова сейчас в России говорит примерно на том же языке, на котором говорит заметная часть людей, когда они высказываются о политических процессах.
Словно язык комсомольской правды.
Язык таких комментариев на форуме «Комсомольской правды». Угу. То есть даже уже чуть уровнем пониже, да. То есть мы-то, вот они нам там на Западе, а мы им, а вот а почему вот так вот они нас там все не любят? Да, вот ну такой язык, очень простой. На самом деле такой вот, ну Путин же тут среди прочего, он же рассказал, что он работал таксистом. Мне кажется, в этом смысле слова он и продолжает работать таксистом.
Ну, да,
он это... такой везет нас всех, да, куда-то по какому-то маршруту, который мы не заказывали, при этом рассказывает о том, как устроена политическая реальность. Вот такая философия. Вы же не будете искать, да, какие-то...
Да-да-да, заблокировал двери и рассказывает, как устроен мир.
Вы же не будете, да, искать у таксиста какие-то, ну, там, интеллектуальные влияния на него. Но они, очевидно, есть. Он здесь нахватался, там что-то подслушал, да, вот с этим человеком пообщался. Вот. И я при этом даже думаю, что это не... Я согласен во многом с Александром. Я не думаю, что происходящее носит чисто инструментальный характер. Точнее, мне кажется, что это слово просто не совсем точное. Просто есть определенный исторический момент. Вот 30 лет с распада Советского Союза, 70 лет Путину. Вот Россия в таком состоянии. Вот он считает, что у него есть какая-то историческая миссия. Вот он просидел во время коронавируса один. Все это складывается вместе, какие-то обиды, какой-то рессентимент, какие-то комплексы и его окружения. И это все затем является одновременно как... инструмент по удержанию власти, как он его понимает, и одновременно реализация великой миссии. И инструмент, и великая миссия – это одно и то же в данном случае. То есть они в это и верят, и цинично пытаются использовать вот этими обидами, которые накопились в постсоветской России, в своих целях.
Ну да, Саша, здесь, наверное, вот как бы завершая наш разговор, действительно, это Кирилл здесь формулирует хорошо, что это и инструмент, и одновременно идеология является своего рода таким мессианским началом, что вот мы не только как бы власть сохраняем и нефтяные деньги прикарманиваем, но в то же время мы меняем мир, потому что как бы не мы такие, а мир такой. Мир так устроен, и вот очень хорошее, я читал, выражение было «мессианский цинизм». Илья Кукулин его изобрел, по-моему, статья 18-го года. Вот это вот мессианский цинизм, что, так сказать, не мы такие циничные, а весь мир циничный, и мы поэтому несем благую весть цинизма всему остальному миру.
Да, это действительно очень тонкое определение, очень точное, на мой взгляд. Я согласен, действительно, я согласен полностью с тем, что говорит Кирилл Мартынов. Почему? Потому что есть две такие правильные задачи. Одна – это генеалогия такая, да, идеологическая генеалогия. Тут много всего, да, много отцов у путинизма, как у такой... у протея, у хамелеона идеологического, который временами перекрашивается в то, подхватывает то. И эта генеалогия, конечно, интересна, потому что все сыграли роль, если коротко говорить. И коммунисты внесли свою лепту КПРФ, как бы их, так сказать, книги и брошюры и влияние на умы. И дугинцы ультраправые, вот эти национал-большевики какую-то внесли. И Глазьев внес. И если посмотреть, там, скажем, а исторические ревизионисты, которые написали много книжек, там, фон Дюкова какой-нибудь, тоже внесли? Внесли, конечно. А специалисты по концепции суверенитета внесли? Внесли. И тут Дугин совершенно ни при чем, это другие люди. Они объяснили как бы Кремлю, как надо понимать суверенитет сегодня.
Ну да, или, скажем, его, там да? И Совет по внешней оборонной политике, который там Совет в течение десятилетий говорил, что уже рушится современный мир, прогнили все западные институты, и Россия должна на себя взять функцию переустройства миропорядка.
Да, совершенно верно. Поэтому это вот вопрос генеалогии довольно интересный, он полезный, он необходимый, потому что... Почему он необходимый? Потому что, когда все кончится, и когда потребуется работа по преодолению последствий, то тогда надо будет то вот как раз назвать, как бы, вот эти направления, из которых складывался в результате реваншистский ресентимент, который привел к катастрофе. Вот. А с точки зрения сегодняшнего использования, тут я согласен. Да, это даже не инструментально, это скорее действительно такие матрицы сознания. То есть именно поэтому, правильно сейчас многие пишут, ведь дело не в самой кремлевской пропаганде как таковой, как совокупности конкретных операций, да, а дело в том, что некоторые мемы, так сказать, некоторые идеи, витающие в воздухе, падают в сознание миллионов очень органично и, собственно, внутри него как в бульоне порождаются.
Программа «Археология». Хотя сегодня у нас скорее не археология, а генеалогия. Генеалогия рашизма, генеалогия русского фашизма. Обсуждаем идейные истоки той идеологической среды, которая сформировала нынешнюю войну. В связи с фигурой Александра Дугина, поскольку была трагическая гибель его дочери, ну и шире в связи со всем кругом, так сказать, интеллектуалов, формирующих интеллектуальное меню нынешнего Кремля. Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
По моим ощущениям, Дугин внес большой вклад в создание той идеологии, которой пользуется сейчас отчасти российский правящий класс. Нет. И так или иначе, это идеология, в значительной мере идеология национал-большевистской партии, у истоков которой Дугин стоял именно идеологически. И эта идеология, если ее вот из... имеющихся терминов выбирать, то это, безусловно, идеология нашизма. Нет, конструкция приблизительно следующая. То есть это постмодернизм в основе всего этого лежит. Нет, немодерная абсолютно схема. Плюс к этому добавляется ресентимент постсоветский. И к этому добавляется последняя история. Последняя история состоит в... декларируемой, по крайней мере, самоубийственности, скажем так, готовности пожертвовать собой за вот эту вот историю. Это публично очень хорошо формулирует, например, Владимир Соловьев. Его достаточно послушать, чтобы понять, о чем идет речь. Хотя лучше путинской фразы про мы попадем в рай, а они просто сдохнут, коротко эту идею никто не сформулировал. Я не думаю, что большинство тех, кто эту идеологию публично исповедует и озвучивает, в отличие от идеологии 20 века, являются ее честными приверженцами, но эта идеологическая модель позволяет идеально управлять конкретно российским атомизированным и разрушенным обществом, в котором, собственно, никакие более сложные модели, видимо, и не работают.
Это был Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы возвращаемся к Кириллу. Мартынову, Кирилл, ты уже не раз и не два упомянул в нашем разговоре слово «фашизм». Возвращается, так сказать, да, опять о фашизме. Мы уже во многих эфирах об этом говорим. Действительно, мы, так сказать, строго, так сказать, теоретически можем сказать, что эта идеология, так или иначе, можно квалифицировать ее как фашистскую.
Ну, во-первых, конечно, в языке есть тенденция к тому, чтобы все, что нам не нравится, называть фашизмом.
Да.
В данном случае, мне кажется, люди, которые войну развязали, они прямо отсылают к нашей такой коллективной памяти. Люди, которые завоевывают, пытаются завоевать чужие страны, это те люди, которых в советской пропаганде называли фашистами, идут по Украине солдаты группы «Центр». Здесь все очень понятно, почему эта метафора, ну, так живо работает. Она, конечно, не является там академической в данном случае или научной. Мне представляется, что если говорить в более строгих терминах, то мы скорее сталкиваемся не с фашизмом, а с чем-то вроде мечты о фашизме со стороны вот этих ребят, этих так называемых идеологов. При этом у нас нету, с одной стороны, лучшего термина для описания того, что происходит сейчас. Нам еще предстоит это выдумать. Будет, конечно, иронично и немножко обидно, если все-таки рашизм закрепится, например, как название для такого постмодернистской версии фашизма для 21 века. Но при этом, мне кажется, те люди, которые сейчас говорят, что Россия недостаточно воюет, общество недостаточно мобилизовано, люди слишком сильно волнуются из-за Икеи, H&M и поездок в Турцию, а в это время мы ведем войну, последний бой с атлантизмом. Да, вот люди вроде Дугина, они, конечно, мечтают о нормальном фашизме, таком классическом, они хотят ради вот этой своей консервативной революции, преобразования мира под какую-то еще неведомую цель, отказа от современного общества, они хотят, конечно, полной тотальной мобилизации. Вот хорошо было бы, если бы это была бы такая Леня Рифеншталь, как бы, да, вот если Россия будет похожа на фильм «Триумф воли», тогда нашим фашистам действительно будет приятно. Но в реальности этого не происходит. И в реальности мы, конечно, сталкиваемся с очень странным идеологическим контекстом, когда, с одной стороны, пропаганда постоянно накачивает военную истерию и говорит, что вот сейчас просто идет последний бой, тут она согласна с идеологами, так называемыми. А с другой стороны, та же самая пропаганда и те же самые политики говорят: ребята, расслабьтесь, все нормально. Льготы для айтишников, выплаты по 10 тысяч рублей, значит, можно съездить отдохнуть на Черноморское побережье. Жизнь продолжается, да, все нормально. Вот дети в школу пошли, слава богу. И мобилизация, о которой мечтают реальные фашисты, ее нет.
Ну да, вот это вот Прилепинское. Прилепин, я думаю, об этом очень много мечтает. Да, мне кажется, здесь очень важная вещь, что подмечаешь, потому что фашизм – это продукт массового общества. А российское общество современное, главное, это что? Это атомизация, это аномичное общество, это общество, распавшееся.
Оно никуда точно не собирается мобилизоваться.
Оно, да, они не готовы есть, ехать, причем, умирать
словно,
в окопы,
да, Донбасса. Слово «мобилизация» имеет двойной смысл. С одной стороны, мобилизация как военная процедура для создания массовой армии, с чем у Путина сейчас основная проблема. Ну, то есть просто никто не хочет этим заниматься. И самое интересное, что, судя по всему, мобилизацию, вот как в 41-м году, просто нельзя провести. Потому что как это будет выглядеть? Это какие-то отряды Росгвардии входят в живые кварталы, как в Донбассе.
Это было, да, да, это совершенно другое, совершенно, да, действительно, в Донбассе просто, да, людей,
да, там просто ловили с улиц, да, и отправили, да. Но если себе представить, что в России такое начнется, неизвестно, чем это для...
Да, да,
закончится.
Да, вот это, пожалуй...
А с другой стороны, мобилизация в социологическом смысле, да, слова, когда люди говорят: да оставьте вы нас в покое, то коронавирус коронавирус, то, значит, специальная военная операция.
Топонос...
Дайте на шашлык съездить.
То понос, то золотуха.
Вот как бы Россия по-прежнему хочет на шашлык. Я изучал просто какую-то коммерческую рекламу, которая сейчас на российском телевидении в прайм-тайм показывают. Там ничего нет про специальную военную операцию. Там все есть про попытки сохранить приемлемый уровень жизни, комфорт, личный успех и абсолютно западные. Причем вот те самые ценности, которые критикуются в новостных передачах, именно они транслируются дорогой коммерческой рекламой по соседству.
Согласен. Именно поэтому это не фашизм, потому что основа, одна из основ, как мне кажется, именно демобилизация общества. Общество должно быть в состоянии расслабона, комфорта, и вот как бы идет сериал, там, мочит нациков в Украине. Да,
и тогда и это общество поддерживает Путина.
Да,
вообще поддержка Путина связана,
на диване.
Связана с расслабоном, конечно.
Да,
это абсолютно
точно. Оно не готово идти умирать в окопы Донбасса. И здесь очень интересный тоже момент получается, что это какой-то странный фашизм, да, такой карго-фашизм, да, может быть, который еще идет ко временам Штирлица. Эти люди насмотрели 17 мгновений весны, они, так сказать, прониклись вот этой всей символикой штандартенфюреров и, так сказать, повязок на рукаве, откуда вся нынешняя вся стилистика идет. Вот, и даже памятник же, да, поставили на штаб-квартиры СВР, стоит в Ясенево, стоит памятник Штирлицу, открыли в этом году. Ну вот, так что я считаю, это такой действительно фейк-фашизм, карго-фашизм, постмодернистский фашизм. И вот я хочу последнюю тему здесь обсудить. У Ницше есть, да, статья о происхождении трагедии из духа музыки. Я хочу о происхождении фашизма из духа постмодерна. В какой степени буйный российский постмодерн 90-х, да и даже 2000-х, может быть, я думаю, где-то до 2008 года, да, до кризиса 8 года, такой расцвет российского постмодерна, ответственен за то, что сейчас происходит, за эту войну. То, что была смыта, уничтожена вся ценностная матрица, да, и, собственно говоря, да, главный редактор журнала «Матадор» Константин Эрнст является современным Юлиусом Штрайхером, фактически, да, архитектором всей системы пропаганды, которая ведет эту войну.
Ну, мне кажется, в такой постановке вопроса мы довольно сильно бы сблизились как раз с правыми консерваторами, которые тоже согласились бы, что ценностная матрица смыта, а то, чем они сейчас занимаются, это они ее вот наносят заново на все поверхности, как там какие-нибудь неприличные слова. Да, вот просто шел рядом и оставил на заборе ценностную, свою ценностную матрицу. Вот. Мне кажется, что, наверное, одно самое главное здесь слово – это доверие. У Фукуямы есть специальная книжка, социологи вообще это изучают, политические ученые. Низкий уровень доверия ведет к тому, что в обществу очень тяжело делать практически все, что угодно. Не только мобилизовывать на войну, которая вроде бы справедлива с точки зрения пропаганды, но туда никто не хочет при этом, а в принципе заниматься чем угодно. Не знаю, снижать уровень коррупции, бороться за справедливые суды. Это слово «доверие», оно было на очень низком уровне уже в позднем Советском Союзе, потому что всегда все думали, что если ты чего-то хочешь, то это означает, что ты, ну, заработать хочешь, ты такой спекулянт, либо ты совсем идиот-комсомолец, который просто себе мозги промыл и промывает всем остальным. Выход из этого советского общества не повысил уровень доверия, мы до сих пор эту проблему не решили. И сейчас доверие, мне кажется, находится на самом низком уровне. Именно низкое доверие позволяет, там, не знаю, учителям подделывать выборы массово, да, участвовать в этих позорных заседаниях комиссий предвыборных, допустим, да, ссылаясь на то, что так делают все, и, в принципе, все равно никому никакого до этого дела нет. То есть ты добрый человек по отношению к своим близким и к своим друзьям ближайшим, но все остальное, что происходит в обществе, тебя не волнует, потому что ты не веришь, что это общество имеет какое-то значение. И из этого как раз легко рождается какой-то околофашизм или просто настоящий фашизм. По большому счету, это, ну, ближайшая аналогия здесь, это то, что в Адорно и Хоркхаймер в классической книжке «Негативная диалектика» писали о том, как капитализм и отчуждение взаимное, да, рождает фашизм. Но капитализм, который так Адорно критиковал, да, он оказался гораздо более гибкой системой, а вот недоверие – это следствие и политических, и экономических процессов, связанных тоже с распадом империи.
Такая интересная была у моего коллеги по свободе Александра Генниса беседа с Марком Липовецким, профессором Колумбийского университета, где он тоже исследует генеалогию современной путинской идеологии, генеалогию рашизма. И в том числе он неожиданно обсуждая вот постмодернистские вещи, в критическом ключе упоминает Пелевина. Когда, так сказать, я у себя это в Фейсбуке написал, я получил вал негативной критики, конечно, потому что, так сказать, Пелевин — наше все, наряду с Сорокином. И вот действительно я подумал, что пелевинские идеи, то, что миром правят, ну, не тайная ложа, а явная лажа, но миром правит некий секретный заговор, да, вот эта вот идея какого-то устройство мира, несправедливого устройства мира, которым рулят какие-то, так сказать, западные силы, что, условно говоря, Запад точно так же цинично устроен, как современная Россия. Россия просто неудачлива. А по-настоящему удачливый циник – это Запад. И вот это вот из книги в книгу, ну, пожалуй, не Чапаев и пустота, а вот начиная вот то, что с 2000-х годов начинает выходить, печатается одна и та же матрица. Есть теория заговора, собственно, в этом отношении он не сильно отличается от РЕН-ТВ и той же «Комсомольской правды». Вот. И вот это вот мировоззрение, но не он лично, да, ответственен, но он отражает вот это конспирологическое мировоззрение, которое так и иначе сформировало вот эту вот ценностную вещь.
Ну, здесь же, мне кажется, очень просто. Пелевин не стал бы массовым писателем и нашим всем, если бы он не и популярным писателем, если бы он не отвечал, если бы он не умел бы нажимать на какие-то, да, клавиши в душе своих читателей.
Ну да.
Если мы живем в обществе недоверчивых конспирологов, значит, Пелевин наш... главный наш писатель, и скорее отражает, да, эти настроения, достаточно тонко их чувствует, ну и подтверждает, это такой таксист следующего уровня, как бы, да, это такой таксист 80-го уровня, да, который гораздо более образованный и утонченный, конечно, чем те таксисты, которые находятся у власти, но есть общие вещи, да, но я вообще перестал интересоваться Пелевиным после того, как я понял, что он пишет про моих знакомых и выводит их в качестве персонажей. И в одном из текстов Пелевина, судя по всему, я был персонажем. Там такой был философ Семен из Высшей школы экономики, который как бы либерализмом увлекался, в тексте под названием «Лампа Мафусаила». Я считаю, что у меня недостаточно интересная жизнь для того, чтобы, да, как бы быть объектом социальной, да, социальной фантастики. А раз он пишет про Павловского, про еще про каких-то людей, тот же Дугин у него, по-моему, был...
Выведен, да.
Ну, это все так, это все есть в нашей жизни. Зачем читать Пелевина еще второй раз? И как раз перед войной я читал «Снав», который я не читал и который все очень хвалили. И там ужасная вещь, конечно, и про, ну, как раз вот
это
эта история.
Уркаина,
да,
Россия.
Да, про то, что, да, что как бы есть вот это вот, как бы, низший мир, Уркаина.
Уркаина, да,
там живут
и
орки,
верхний Биг Бис.
Там живут, да, орки, да, да, но там наверху, в общем, все то же самое.
Небесный Лондон.
Да, там, в общем, это история, да, такого предельного цинизма, что на самом деле ценности у всех одни, просто, ну, да, просто там некоторые одевают их в более красивые одежды, а на самом деле все там про там секс, власть, насилие и деньги.
Ну да, к сожалению, да, это циничное, этот, еще раз напомню вот эту метафору, эту концепцию мессианский цинизм, вся наша действительность последнего 30-летия так или иначе подводила к этому, и Путин это хорошо формулирует, и действительно, в заключение вспомню вот эту вот метафору Кирилла, что действительно сумасшедший таксист, который запер нас в машине и везет куда-то непонятно уже в далекое Подмосковье, из машины не вылезти, а он рассказывает свою теорию заговора, как устроен...
В Скопин везет.
В Скопин, да, скопинский маньяк, да. Везет и рассказывает, как тяжело устроен мир и как несправедлив он по отношению к России. Это я к тому, что все, кто придумывает эту идеологию, все, кто придумывает этот язык, включая Александра Дугина, покойного Владимира Жириновского, всех нынешних пропагандистов и идеологов, они точно так же сопричастны и соучастны в развязывании этой страшной войны, которая идет у нас перед глазами. И когда-нибудь, надеюсь, они также понесут ответ за свои слова. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.